Надо сказать, что самые серьезные авторы, музыковеды, писавшие о русской музыке в ту эпоху, конечно, были англичане, я так думаю. Это прежде всего Роза Ньюмарч и Монтегю Натан. Роза Ньюмарч написала одну из первых биографий Чайковского и дружила со Стасовым, была его ученицей и очень активно пропагандировала Скрябина. В 2014 году вышла ее большая книга, сравнительно большая книга «История русской оперы». В том же 2014 году Монтегю Натан издал книгу «История русской музыки». Это две, в общем-то, конечно, уже сильно устарелые, но очень квалифицированно выполненные книги. Оба автора хорошо владели, ну, по крайней мере, владели русским языком. И, в общем, все, что они пишут там, более или менее правильно, соответствует исторической истине. Ошибок в этих книгах мало, прямых ошибок. А оценки, может быть, субъективны, но мы можем с ними соглашаться и не соглашаться, но они достаточно меткие. Скажем, оба автора видят в Чайковском композитора преимущественно европейского, и оба подчеркивают, что это вот сентиментальность и меланхолия Чайковского, она, конечно, очень мила, очень нравится, но постепенно приедается, и в наше время, ну, это, подчеркну, это был 2014 год, популярность Чайковского уже резко снизилась. Высоколобая публика разлюбила Чайковского к тому времени, потому что появились Римский-Корсаков, Стравинский молодой. И что интересно, вот тоже такой факт, который невозможно обойти. Понятно, что русская музыка на такого более ярко выраженного национального направления, Римский-Корсаков, Мусоргский, она оказала серьезное влияние на иных авторов. Всем хорошо известна любовь Дебюсси детской Мусоргского, влияние Бориса Годунова на Элиаса и Мелизанду и, скажем, влияние Исламея Балакирева на Равеля. Равель написал «Скарбо» из «Ночного Гаспара» для того, чтобы, ну, как в порядке соревнования, в порядке состязания с Балакиревым, как самую трудную музыкальную пьесу во всем фортепианном репертуаре. Обаяние Чайковского как-то прошло мимо большинства европейских композиторов этого поколения. Хотя даже Роза Ньюмарч писала где-то, что лучше бы наши композиторы, наши английские композиторы, но известно, что Англия тогда не была богата крупными композиторами, лучше бы наши английские композиторы писали под влиянием русских мастеров, хотя бы того же Чайковского, чем Брамса, потому что влияние Брамса разрушительно, а влияние русской музыки может быть намного плодотворнее. Но я уж не знаю, может быть, вот здесь какой-то отголосок музыки Чайковского слышен. Это отрывок из вариаций Эдуарда Элгара «Энигма» или «Загадка», того произведения, с которого началось английское музыкальное возрождение в 1899 году. Это одна из вариаций. Мне кажется, что это один из тех случаев, где что-то от Чайковского при желании можно услышать. А в контурах самой темы этих вариаций есть что-то от вариации на тему рококо. Буквально в том же году это опера Пуччини «Тоска». Удивительно, я не знаю, вы согласитесь со мной или нет, но кусочек как будто написан рукой Петра Ильича. Сейчас. Соколовая западная публика Чайковскому вскоре после его смерти охладела, и это продолжалось. Это в каком смысле продолжалось и, может быть, до сих пор продолжается. Знаменитый немецкий музыковед Карл Дальхаус уже после войны написал о Пятой симфонии, привел пример вторую часть Пятой симфонии как образец китча в музыке. Китча, ну, безвкусицы. Я бы сказал, что после этих слов хочется подвергнуть все книги Дальхауза сожжению на костре, но этого мы не будем делать просто потому, что достаточно вспомнить, что сам Чайковский говорил о Вагнере и Брамсе, чтобы понять, что...
Особенно
о Брамсе, да. Что, в общем, тут есть... Но в случае с Дальхаузом, я думаю, может быть, это связано еще и с тем, что ну, вот это послевоенные немецкие интеллектуалы отталкивали от себя все, что нравилось при нацизме. А ведь Чайковский нравился при нацизме. Он был популярен. И в воспоминаниях скрипача Йозефа Сигети сказано, он приводит слова Берга, который, когда исполнялась музыка Альбана Берга в Вене, она сопровождалась демонстрациями нацистов, но понятно, что это было еще до того, как Австрия стала частью Германии, нацисты были не у власти, а просто, так сказать, хулиганы в зале, которые кричали «Долой Берга, да здравствует Чайковский!». Вот. А в 1938 году в Германии, в гитлеровской Германии, появились сразу две совершенно замечательные записи патетической симфонии. Одна под управлением Фуртвеглера, другая под управлением молодого Караяна. И эти записи до сих пор можно считать непревзойденными. Кстати, в том же году появилась очень приличная запись Евгения Онегина. То есть не Евгения Онегина, простите, а Бориса Годунова на немецком языке. Если будет время, в следующий раз я включу кусочек из этого спектакля. Кроме того, тогда же в Германии, насколько я знаю, вышел фильм о Чайковском, где было показано, как способный, но русский композитор был, как вот, его опекала хорошая, разумная и добродетельная немецкая дама Надежда фон Мек, и поэтому он стал тем, кем он стал. А Чайковский не был под запретом, как минимум, в тех землях, которые были оккупированы Германией. И, скажем, в оккупированном Амстердаме известный дирижер Менхелберг его исполнял, и тоже существуют записи. Так что, в общем, Чайковский нравился при нацизме. Но, кстати, я бы делал небольшое отступление, могу сказать, что когда началась война между Гитлером и Советским Союзом после 22 июня 1941 года, все русские оперы были сняты, были исключены из репертуара немецких театров, кроме одной. И очень характерно, какая опера была оставлена. Это была опера «Князь Игорь». Потому что это единственное произведение, где русская армия терпит поражение, а, так сказать, победитель оказывается великодушным и относится к пленному князю. Ну, вот так вот. Так что в пропагандистском смысле это было очень даже правильно, оставить «Князя Игоря» в репертуаре немецких театров. Ну что ж, и, конечно, совершенно новая история, возвращаясь немного назад, совершенно новый этап истории взаимоотношения русской музыки с Западом начался уже когда Дягилев стал организовывать свои сезоны. И опять, есть одна страница, которая изучена очень плохо. Все знают, что Дягилев в 1938 году вывез в Париж Бориса Годунова и даже в одном из писем высказался так: «Я хочу, чтобы Париж или парижане, я не помню, рехнулись от величия русской музыки, а от величия вот этой оперы, ну и, так сказать, в более широком плане, от величия всей русской музыки». Ну и, видимо, парижане такие рехнулись, потому что Дягилев имел сумасшедший успех. Кстати, характерно, что когда он решил показать уже после Первой мировой войны «Спящую красавицу», он разорился. Потому что вот опять же, к вопросу о том, что больше нравится западной публике, что больше нравилось тогда. Ну, потом появился Стравинский, и вообще все началось, так сказать, крещендо. Но мало кто помнит, или, по крайней мере, мало существует какой-то литературы на тему о том, что еще раньше, в 1907 году, Дягилев организовал в Париже цикл русских исторических концертов с участием всех мировых звезд того времени. Там были не только Шаляпин, но также знаменитый дирижер Артур Никиш, который исполнял Рымского-Корсакова, Скрябина, Чайковского и многое другое. И был, в общем, весь европейский бомонд. И, кстати, Рихард Штраус, который тоже там присутствовал, отреагировал на эти концерты так: это, конечно, очень мило, но мы уже не дети. Вот. Это вот тоже такой характерный штрих, который, наверное, уже был одним из последних, потому что примерно с того же времени на Западе русскую музыку начали наконец воспринимать как нечто не детское, а взрослое. Хотя, с другой стороны, тоже был такой, ну, как сказать, тоже адекватный ответ, потому что незадолго до того, ну, в 1888 году, Чайковский отозвался о Рихарде Штраусе тоже совершенно, так сказать, совершенно нелицеприятно. Я бы сказал, что обобщение вот этого вот отношения западной интеллектуальной публики к русской классике можно найти в книге, которая была издана в 1935 году. Ее автор, английский композитор и музыкальный писатель Констан Ламбер. Первый английский композитор, написавший балет для труппы Дягилева. Большой русофил, который целый раздел своей книги о современной на тот момент музыке посвятил русской национальной школе. То, что он там пишет, мне кажется, очень, во многих отношениях очень разумно, хотя и спорно. Его главный пафос заключается в том, что русская национальная школа дала несколько, ну вот он, как он пишет, буквально я цитирую: в плюс русской национальной школе следует записать одну абсолютно гениальную оперу, это Борис Годунов, полдюжины очень хороших опер, одну великую симфоническую поэму, имеется в виду Камаринская, у которой также есть группа своих сателлитов. Кстати, как ни странно, он совершенно не упоминает Шахерезаду, так как будто ее не существует. Пару неравноценных симфоний, множество мелких оркестровых фортепианных пьес, наделенных несомненным, хотя и несколько однообразным обаянием. Все это живо, многоцветно и проникнуто незамысловатой ностальгией, которая вносит европейскую консерваторскую традицию такую же свежую струю, как живопись Гогена или Ван Гога, в традицию французского салона. Но русская музыка не дала своего Сезанна. Имеется в виду, очевидно, вот что. Ван Гог и Гоген обновили живопись, внеся в нее свежие, яркие, такие неожиданные краски, так же, как русская музыка внесла в мировую такие краски. Но Сезанн дисциплинировал это новое, то, что было внесено, и дал ему определенную форму. Вот своего Сезанна в русской музыке не было. Островинский не стал музыкальным Сезанном, хотя и мог показаться таковым на поверхностный взгляд. Разница между Дебюсси и Островинским – это разница между цивилизованным импрессионизмом и варварским импрессионизмом. Не более того. И вот он ставит в упрек отсутствие подлинно архитектонического элемента и говорит в другом месте вот что. Камаринская – это, конечно, маленький шедевр, но Чайковский ошибался, назвав ее желудем, из которого вырос дуб русской музыки. В действительности это желудь, из которого удивительным образом выросли другие желуди, большего размера и более декоративные. Вот так он отнесся к русской музыке довольно критично, но его можно понять, потому что с точки зрения архитектоники, с точки зрения совершенства какого-то формального, русская музыка 19 века и русская классика, вплоть до Стравинской, может быть, со Стравинским включительно, не могла создать новых ценностей. Она, точнее говоря, не могла быть каким-то элементом прогресса. Она, с точки зрения вот именно вот такого классического брамсовского архитектонизма. В качестве позитивного примера тот же Ламберт приводит Сибелиуса, которого хвалит как раз за то, за что Балакирев ругал Рубинштейна. Я еще раз повторю, Балакирев говорил, Рубинштейн — это не русский композитор, а это русский человек, пишущий музыку. А Ламберт сказал, Сибелиус — это автор не финских симфоний. Это финский композитор, пишущий симфонии, а не композитор, пишущий финские симфонии. Он хвалит Сибелиуса именно за то, что он космополит, а не национальный. Национальное начало слишком сужает возможности такого более широкого резонанса для музыки и более совершенного архитектонического построения форм. Такова критика Ламберта, и, наверное, ее стоит иметь в виду, потому что она достаточно последовательна и разумна. И, наконец, последний источник, на котором я хотел бы остановиться, опять же, источник субъективный, источник посторонний, источник, может быть, способный чему-то научить, но он уже принадлежит нашему времени, это работа самого известного музыковеда-русиста наших дней, калифорнийского профессора Ричарда Тарускина, который называется «Defining Russian Musically». То есть, я бы так сказал, «Россия сквозь призму своей музыки», я бы так перевел это название. Это очень разумная, большая книга, где очень много чего интересного сказано. Я, конечно, не буду пересказывать, она достаточно, вполне доступна, и я не уверен, что ее издадут в русском переводе, но, насколько я знаю, русский перевод готовился и где-то существует. Ну, где-то существует, я не знаю, мне он не попадался. Тут есть один момент абсолютного непонимания, которого есть вот у Тарускина, и мне кажется, что это тоже следует как-то вот обратить на это внимание и как-то, может быть, отреагировать, поскольку это интересно тоже. Это интересно. Тарускин человек чрезвычайно много знающий, ну, как и, собственно говоря, большинство западных музыковедов, которые берутся за перо. Там нет у нас таких вот людей слабо подготовленных. Тем не менее, в некоторых вопросах он чего-то, кажется, не хочет понимать. Одну из своих задач он видит в герменевтике русской музыки, то есть не просто анализе или каком-то описании, а в истолковании ее глубинных смыслов. Но хорошая герменевтика заключается в том, чтобы истолковывать тексты, исходя из собственной природы этих текстов, не внося в нее ничего своего, так сказать, своего имени. Так вот, Тарускин берется за герменевтику там, Скрябина, Чайковского, пишет о них очень разумные вещи, иногда, может быть, спорные. И вот предлагает герменевтическую интерпретацию «Весны священной» и «Свадебки» Стравинского. И там есть такой интересный момент. Он пытается как-то раскрыть идейный подтекст этой музыки, исходя из ее гармонического языка. Задача, в принципе, очень интересная, очень благодарная, но очень, так сказать, чреватая какими-то произвольными интерпретациями. И исследуя гармонический язык «Свадебки», он видит в нем такой примат лада Римского-Корсакова, тон-полутон, да, это октатонический лад, как это называется в западной терминологии, то есть лад из 8 ступеней. Но в данном случае важно не то, что там 8 ступеней, а именно вот то, что правильное чередование тона и полутона. На это накладывается под Тарускину множество разных диатоник. И вся гармоническая система сладик представляет собой взаимодействие основного, как бы сказал Юрий Николаевич Холопов, основного, центрального элемента системы, это ладотон-полутон, и таких периферийных элементов, это разные диатоники, в том числе так называемый трихорд в кварте, который играет там огромную роль. Так, по мне, так наоборот, как раз центральный элемент системы, там трихорд в кварте, а не ладотон-полутон. Достаточно взглянуть на партитуру, мне кажется, мы имеем возможность как-то сверить наши впечатления, но с точки зрения Тарускина именно важно, с точки зрения его герменевтики, что лад Римского-Корсакова, ладотон-полутон, там главный. А почему? Потому что у него нет, он не центрирован. Он может быть начат с любой ноты и закончен любой, и там нет, он абсолютно симметричен, и как бы на него ни глядеть, он одинаковый со всех сторон. И какой делает вывод из этого Тарускин? Это очень-очень интересно. Он вспоминает, что Стравинский принадлежал движению так называемого евразийства. Да. то есть подчеркивающий особость русской цивилизации на границе между Европой и Азией. Хотя я уверен, что Стравинский, может быть, специалисты по Стравинскому меня поправят, но мне почему-то кажется, что Стравинский не так уж был этому привержен, а просто так вот, ну, может быть, он как артист, он, может быть, немного симпатизировал этому направлению, но вряд ли он был так уж в него вовлечен. Евразийство, согласно Тарускину, было антигуманным, потому что оно не признавало ценности человеческой личности. Вот. А Платон Полутон, будучи нецентрированным и таким абсолютно не приспособленным для выражения чего-либо субъективного, лучше всего выражает антигуманную сущность евразийского движения. Я не преувеличиваю, именно так, собственно, именно такова логика мышления Тарускина. И самое интересное, что он осуждает Стравинского за это, за его антигуманизм, что вот это вот предвосхищение антигуманных, античеловеческих практик, которые потом уже развились в 20 веке, в том числе в коммунизме и фашизме. Он, конечно, вспоминает, что Стравинский не без симпатии относился к итальянскому фашизму, и что Стравинский вообще был человеком политически довольно подозрительным. Вот. И ведь что самое интересное, что здесь нет понимания одного простого факта, который выражен, который воплотился в «Свадебке» как раз, что для русского сознания гуманизм, гуманность не является какой-то такой сверхценностью, первичной ценностью. В этом нет ничего плохого, потому что гуманизм – это далеко не высшее завоевание человеческой мысли за всю историю. И русская соборность, которая как раз вот выражает творчество Стравинского, вот в частности «Свадебка», это в своем роде идея не менее нравственная, не менее глубинная, не менее серьезная и высокая, чем западноевропейская гуманность. И вот это вот, в конечном счете, мне кажется, цивилизационный такой разрыв, который предопределяет не всегда адекватное понимание русской музыки на Западе, это именно разрыв между особой ценностью отдельной человеческой личности, которая важна именно для западной психологии и проявила себя в гуманизме, и соборностью, которая важна для русской психологии и проявила себя вот с такой силой в очень многих явлениях русской музыки, немного загадочных, но в своем роде очень привлекательных для западного слушателя. Потому что хотя Тарускин не осуждает Стравинского за антигуманизм, но он все же относится к нему с нескрываемой любовью, как к композитору. И вот это вот всегда существует и, наверное, существует до сих пор этот разрыв, хотя, конечно, русская музыка сейчас уже заняла такое твердое место на мировой культурной сцене, но я еще помню, как в начале 90-х я собственными глазами читал в одном польском журнале, что русская музыка действительно становится частью мировой культуры и от этого никуда не уйти. Вот. Между прочим, это было всего лишь 20 лет назад, то есть еще тогда это было в ноге. И, может быть, этот процесс, этот диалектический процесс все еще продолжается. Вот, я говорил без перерыва 1,5 часа, я думаю, что можно остановиться, а в следующий раз мы постараемся более подробно иллюстрировать вот это вот соображение относительно взаимодействия между русской музыкой и западным сознанием, что ли, на примере некоторых интерпретаций русской музыки в исполнении западных музыкантов.